Я весь еще дрожу от восхищения, я весь еще в моих слезах. О, как изобразить твои благотворения, когда в моих немеющих устах вместились голоса всех ангелов небесных, то и тогда б, о дивный Бог, картины дел твоих чудесных я людям передать не мог. Они привыкли видеть Бога с его пылающей грозой, коль гневный он идет с казнительной лозой, и страх, и смутная тревога бегут по трепетным мирам, но ты являешься, наш Бог, как гость Востока. В огне, жестоком для порока, но кротком, сладостным очищенным сердцам, но ты являешься в награду упования, далеко отложа весы и казни гром, и целый океан беззнойного сияния светлеет радостно кругом, и льется медленно, как вечность пред тобою, уж возвращается, отъятая судьбою, растворен твой небесный дом, и отче твои уже простерты руки, и ты зовешь к себе затерянных детей, вскормленных грустью, в тоске сердечной муки, под пыткой медленной страстей. И ангелы твои, и светлые серафимы, и весь живый, святый, но нам безвестный мир, как голос ласковый из тайных уст незримых, зовет земных сирот на сладкий Божий пир, зовет и знаками, и песнями, и словом, зовет забыть тоску и грех в блаженстве новом и потонуть душой в сиянии небес, в пучине Божиих таинственных чудес. «Придите», — говорят, «вкусите и узнайте, сколь Бог ваш милостив и благ. Послушайтесь и испытайте. Откиньте суету, надмение и страх. Господь так сладостен, любовь в его устах. Любовь светлеет в ясном взоре, и благость светит на челе. Вы утопали в бурном море, вы заблуждались в страшной мгле, слепцы. Вы долго не видали сияния кроткого лица, глухи сердцем не слыхали речей зовущего отца, а он любил вас и с жалением казнил преступных, не губя. Но днесь, святое полюбя, к нему на праздник примирения, он дал вам ключ путей и откровения. Он возведет вас до себя.
Дорогие друзья, я хочу вам представить моего сегодняшнего гостя, который только что прочитал стихотворение, какое он сам скажет, Павла Зверева, лауреата всесоюзного и международного конкурсов певца, артиста Государственной филармонии, актера театра «Слово». Ну, во-первых, здравствуйте, Павел.
Добрый день.
И что же вы прочитали? Расскажите нам.
Ну, я прочитал из стихов Федора Николаевича Глинки. Был такой религиозный поэт в XIX веке. Чудеснейший поэт. Можно сказать, вот в этом жанре самый искусный, самый интересный и самый искренний, сердечный. А стихотворение называлось «Размышление о благости Всеблагого». Угу. Вот такое вот стихотворение. Чудесное.
Хорошо. Но то, что вы уже обращаетесь вот к такой поэзии, то, что вы исполняете духовные песнопения, то, что вы перекладываете, значит, на музыку стихи наших классиков, говорит о том, что вы человек, ну, стремящийся вот к такой вот духовной жизни, что вы человек верующий. Я права?
Да, совершенно верно.
Мы как-то встречались, говорили о вашем жизненном пути, а сегодня, может быть, мы поговорим о духовном пути.
Я думаю, что
о каких-то, ну, да.
Может быть, даже и назрело время, как говорится. Действительно, духовность, моя профессия, моя жизнь, она вообще призвала к духовности. Потому что музыка, это, я уже повторяюсь, наверное, это язык Творца. Он говорит со всеми народами мира на языке музыки прежде всего. Потому что музыка — это язык чувствования и чувств.
Переживания.
Да, переживания. И ребенок, когда рождается, он ведь не понимает слов, которые к нему обращаются. Мама, папа. Но он чувствует интонацию.
Ритм, интонацию, да. Да, и вот он, музыку вот каких-то
он
слов.
Он уже
да?
понимает, что добрая, ласковая интонация несет радость. Какая-то гневная несет какую-то вот печаль. Вот. И поэтому сама речь человека, она окрашена, конечно, в чувствование. И вот если мы читаем какие-то стихи, нас подвигает, прежде всего, эти стихи попытаться почувствовать. А потом, как бы, слова уже являются следствием.
А вот вы, когда читаете стихи, вы с первого раза вот вникаете в суть, в содержание, или вы сначала чувствуете вот эту мелодию стиха? Вот как,
знаете,
это происходит?
Я могу не репетировать текст. Но, конечно, если встречаются неизвестные выражения или слова, тогда они ставят вопрос внутри. А если слова понятные, близкие, я могу сразу считывать уже
с листа, что называется,
в том состоянии, которое требует мысль поэта. Но это просто, видимо, такая способность данная от рождения. Это...
Ну и подготовка такая еще действительно музыкальная все-таки.
Конечно,
так,
потому что вот многие певцы, допустим, прежде чем выучить какой-то романс или арию, они обязаны пройти очень длинный путь. Сначала выучить мелодию там с текстом, потом работать над какими-то штрихами, над мелочами. А вот у меня какая-то природа такая. Я могу с листа сразу же прочитать любую вещь, любую сложнейшую, и как бы сразу ее в той интонации сделать, в том фокусе, который должен быть. Из-за этого у меня всегда были конфликты во всех театрах. Потому что стремительная вот эта вот скорость мышления, не совпадающая с временем внешним, заставляла меня, как говорят, ничего не делать. Потому что вот я попадаю в театр, мне дают партию. Я ее в течение буквально недели, она уже готова. И представляете, а основная масса вот певцов, там, а это все выучка идет в течение там 3-4 месяцев, допустим. И вот это вот ожидание бесконечное, когда все подготовятся, все, оно создает такие паузы, создавало в моей жизни. И, ну вот, как вам это объяснить? Даже в Большом театре, когда вот ставили какой-то спектакль, я всегда с трепетом это вот брал партию, мне поручили, я ее быстро выучил. И потом полгода мучился от безделья. Опера очень сложное искусство, да? И режиссеры не столько как бы ставят спектакль, как Борис Саныч говорил. Значит, талантливые люди пусть сидят, подождут, пока, значит, менее талантливые, пока я их надрессирую, как в цирке, чтобы не было заминок, не было ошибок.
А кто это Борис Александрович?
Покровский.
Покровский.
Это самый, я считаю, выдающийся режиссер оперный нашего 20 века. Вот. Мне приходилось с ним работать несколько раз, и, ну, это легенда просто, как он работает. Вот, и поэтому приходилось вот так вот сидеть и ждать, пока, значит,
пока
все,
отработают
пока
людей,
все
да?
подтянутся.
Понятно. Вот ну, то есть, вот мы опять с вами как бы скатываемся к разговору, да, о профессионализме таком. Ну, это тоже очень важно. Но все-таки вот давайте мы поговорим о духовной такой составляющей, вот что она значит в вашей жизни. Вот вы начали говорить, что в детстве, еще с детства,
да, в детстве.
Что-то у вас такое происходило.
Ну, так получилось, что я очень рано стал читать. Причем меня специально никто не учил. Вот сейчас с детьми занимаются, там бабушки, мамы алфавит изучают. И ничего этого не было. Я помню, как-то вот родители к нам относились, ну, как бы очень свободно, стихийно, что ли. Вот не было особого воспитания, там отец нас вообще не воспитывал. Он, потому что работяга, в смысле музыкант, он с утра до вечера занимался на своем инструменте. Вот. А мать была на работе постоянно с утра до вечера, и мы были предоставлены сами себе. Вот. Мать пыталась меня как-то вот в детский сад отвезти пару раз, а я туда сбегал. Потому что вот, начиная где-то с 2,5 лет, я научился читать. У меня сестра старше на 2 года. она тоже как бы сама научилась также. Ну а я сидел там, ей подпевал. И читка оказалась очень быстрой. То есть я не долго сидел, мучился, а я как-то вот быстро очень научился читать. Причем научился читать не по буквам, вот что интересно, а вот, допустим, картинка «Арбуз» написана, буква «А». Я вот целое слово сразу запоминал. «Арбуз». Буквально в течение, я не знаю, там, месяца-два я уже освоил все это. И читал сказки, до сих пор помню, упоительные сказки, трехтомник. Причем вот есть такое воображение у детей, оно со временем, человек теряет его. Это называется эйдетика, научное слово. То есть эйдетическое воображение.
Это что значит?
Это когда дети внутри себя видят такие картины воображением, которые внешний мир дать даже просто не в состоянии. Я до сих пор помню, когда я читал сказки, это все, вот знаете, я погружался в эту сказку настолько,
в эти картины,
да, что вот картины были фантастической красоты передо мной. Поэтому мне пересказывать сказку нечего делать было.
Это, наверное, свойственно в основном вот такому возрасту,
да, детскому. Да, маленькое. А потом это свойство человек теряет, не развивает, и он теряет. Вот почему детям интереснее жить в жизни, потому что у них есть богатейший внутренний эйдетический мир. И я стал его терять, знаете, когда? Когда появилось кино, когда я стал ходить в кинотеатры и смотреть мультики. Меня страшно разочаровали эти мультики, потому что я вот эти «Сказка Маша и Медведь», там, помните? «Медведи», вернее, там «Три медведя» и все прочее. Я когда читал эту сказку, у меня было такое богатейшее вот
представление.
Внутреннее, да? А когда я посмотрел мультик, мне было не очень хорошо, потому что...
Совсем другое, да?
Да, какие-то куклы, сделанные плохо. Я до сих пор вот эти какие-то уродцы там, я не знаю, мне это не нравилось. Я любил реальный мир, вот тот, который Господь создал, а который человек создает, вот там уродует формы, линии человека. Помните, такие были мульты, когда ножки коротенькие, вот такие вот большие головы там в 10 раз больше. Это все во мне вызывало протест, я не любил это. Но люди взрослые называют это творчеством. Вот так вот это все. Почему я потом не очень любил Пикассо, хотя, в принципе, сказать, я вообще не любил. Потому что было бы ощущение, что он издевается над реальным миром. Помните, там девочка на шаре, там громадный какой-то шар, корявая фигурка девчонки, очень худая, и сидит громадный человек на первом плане, спиной к нам. Причем формы совершенно не пропорциональные, все специально изломано. Ну, Пикассо вообще такой был, или Пикассо. А мне все это не нравилось. Мне нравилось, вот, чтобы это было Шишкин, потому что природа настолько красивая.
Васнецов.
Да, Господь создал такой мир чудесный, что человек со своими гениальными там тараканами шизофреническими, он испортить его никогда не испортит, потому что слишком велик наш Творец.
Господь.
Но вот напакостить в наши души, это можно. Я не критикую ни в коем случае Пикассо. Есть такие люди, которые это очень любят, и все, им скажут, объясняют там внутренним миром, построением. Я говорю, нет, ни в коем случае. Ну, я немножко опять отвлекся. А я хочу рассказать, что где-то вот, когда я хорошо стал читать, у меня никогда мама книжки не читала, и никакие ни сестра не читала.
То есть вы уже сами.
Я все сам, да, мне это неинтересно было.
И своим таким внутренним миром,
да,
видением
потом,
таким.
Когда жили. Мама однажды пыталась мне рассказать какую-то сказку, и она все переиначила, она просто так стихийно рассказывала. Я разозлился, я лежал и говорю, мам, хватит, ты неправильно говоришь. Вот так надо, вот так. Она говорит, ну раз тебе не надо, так я уйду. Ну и все, вот на этом мы расстались. И с тех пор мама никогда сказки не читала. Вот. А это произошло, вот мистическое откровение. Я однажды почувствовал себя неуютным в мире, неуютно. Тем более какой-то был инцидент, я уж не помню, в детстве. Во дворе мы играли, песочница или где, не знаю. И какой-то мальчик меня ли толкнул, или девочка там что-то старшая. И... Вы знаете, когда человека, даже маленького, унижают или оскорбляют действием, или поступком, или словом, для нас это смешно. Вот мы взрослые,
взрослые,
да все ты чего, подумаешь, у тебя лопатку украли. Для взрослого никакой трагедии, даже не посмеется душа, глупый, дурачок еще. Вот подрастешь тогда, нет, ребята, это не дурачок. Это может быть величайшая трагедия для маленького человека. И те мамы и папы, которые вот так вот, относятся к своим детям, они взращивают закомплексованного человека в будущем. Потому что каждая деталь, каждая подробность, она имеет колоссальную вообще значимость. Потому что душа-то чистая. Вот однажды Юлька совсем маленький был.
Ваш сын?
Да, вот последний. Ему было 3 года, говорит, 4. И он мне все тянул: папа, давай сходим в зоопарк. Я говорю: да зачем? Что ты телевидение не видел там или книжки не читал? Он тоже разом стал читать. И наконец он мне однажды мне что-то сказал, когда я уже очередной раз отказался. Он сказал: папа, ведь это же первый раз. И у меня как осенило. Ведь правда. Мы-то привыкаем, нам уже это кажется само собой разумеющим. А когда первый раз, вот представьте себе, вот вы увидели нечто в первый раз. Разве это не вызвало бы вас восторг, восхищение? Если это, конечно, чудо какое-то, а не какая-то грязь, там, убийство или что-то. А вот вдруг появилось какое-то, вот я не знаю, что-то такое, чего раньше в жизни никогда... Это же красота, это же чудо какое-то.
Это какое-то открытие для
конечно,
человека.
Конечно, а для них открытие каждый день. Для детей-то. Поэтому они всегда какие-то вот, они всегда какие-то неравнодушные. Конечно, есть дети, которые абсолютно ко всему равнодушны, такие старички, я их называю, но их как-то меньше, чем вот. И вот он мне сказал, тогда меня осенило, действительно, ведь первый раз. Мы пошли, восторгу не было конца, когда мы пришли в зоопарк. Он первый раз увидел живого там тигра, мишку, там еще что-то кого-то. Потому что это знакомство с Божьим миром. Потому что Бог создал орла, лань, бегемота. Мы часто забываем, что такого мы создать не способны.
Опять лирическое отступление. Все-таки мы возвращаемся к вашему детскому восприятию. Вот и что вот, там случилось?
Да, вот, вот тогда, когда меня обидели, я очень восприимчивый, видимо, был человек. Я очень любил мир и людей, естественно.
А что случилось?
А меня вдруг как-то вот так... Я хотел, видимо, с кем-то играть в компании. Меня не приняли. Или из-за... ревности или за чего-то. Очень меня, короче говоря, выпнули из этой песочницы.
Дети же.
Ну, конечно. У меня отец снимать, я говорю, не занимались нашим воспитанием, мы предоставлены сами себе были, и из нас некого было заступиться. И я это тяжело пережил. Я убежал от песочницы, какое-то там дерево, которое стояло одиноко в этом дворе, чтобы никто не видел, потому что мне всегда стыдно было на людях плакать. Вот я не знаю, чем это объяснить. Вот другие ревут, там орут, там еще ножками топают. Ничего никогда у меня такого не было. Мне было почему-то стыдно, и я так потом уже понял, что мне было стыдно не за себя, а за тех людей, которые мне это сделали. Я понял, что мир бывает жесток очень часто. И жестокость тебе приносят ближние. Не где-то там, вот далеко. И вот тогда некому было мне рассказать про свое горе детское. И вдруг вот такое было ощущение, что все пройдет. Я не знал тогда ни Библии, ни царя Соломона, этого знаменитого. А вот что-то меня успокоило. И было ощущение, что видение, что вот мне сверху, не сверху, это, конечно, не сверху, но где-то вот в подкорке я увидел вот этот вот облик какой-то, какого-то очень красивого человека. Назвать это человеком тоже нельзя. Вот просто лик какой-то был. Лик, и вот он на меня смотрел спокойно, умиротворенно. И вдруг я понял, что есть какой-то человек, или там, не знаю кто, который может за меня вступиться.
Сущность какая-то.
Да, что-то такое. Я успокоился. Успокоился, и все. Для меня этот вопрос был исчерпан. Потом это все забылось, естественно.
Ну, обида прошла, да?
Обида прошла, и все забылось. А потом, уже было в 5 лет, мы с ребятами пошли на рыбалку. Я еще не знал, что это такое. Ну, рыбалка, это озеро было такое.
Это Челябинская область,
это Челябинская область и город Озерск. Это вот тот самый знаменитый маяк.
Закрытый.
Да. Мы пошли, причем я не спросил ни мать, ни отца. Ну, вот. Я пошел так вот, как на веревочке, меня позвали, да еще сказали: да что ты, маменькин сынок, ты уже мужик, там, давай, пошли. И мы пошли.
А ребята-то постарше были, конечно, которые позвали?
Одному там 12 лет, другому там еще сколько-то. А я был совсем там крохотом, ну, 4-5 лет, я уж не помню. И пришли мы там, значит, там ловят, оказывается, не рыб, а раков. Вот эти вот, как называют-то, вот эти, ракушки, что ли? Такие,
раки,
знаете, вот, типа сачков здоровых. И палка такая метров там 3, да? Забрасывают в это озеро, и там, видимо, радиация была немножко повышенная, поэтому там здоровые раки всегда водились. Вот страшно смотреть. Ну, как эти, как морские-то вот эти вот.
Омары.
Омары, да. Ну, конечно, такие большие, но очень большие, как говорит.
Как говорил Карцев,
да. Жванецкий, да.
Не Карцев.
И вот я когда увидел это, мне это страшно стало, потому что они ведь какие-то корявые там,
да,
знаете.
Да, они такие
там,
на чудовищ
ползают, да, похожи, да. Ой. И я хотел убежать, а потом остался. Мне сказали: да ты что, смотри. И, значит, там все были увлечены этими раками, которых достали. И вдруг какой-то мужик, видимо, я так понял, меня палкой под зад врезал. А мостки довольно высокие. Там где-то метра, может, 2,5-3. И потом вода. И вот я с этих мостков навернулся в эту воду. Вот до сих пор этот момент помню. Для меня это была стихия непонятная. Вот там какая-то прозрачная вода, был солнечный свет, очень красивый день был. Она была зелено-желтая, эта вода, я помню до сих пор, и прозрачная. Но в воде же все размывается, поэтому я эту не понял. Я пытался вдохнуть, нельзя. То есть я стал захлебываться. А, видимо, опустился на дно. И вот представляете, меня как будто кто-то сзади ласковой рукой, вот спокойной, развернул в сторону берега и как бы подтолкнул. И я по дну выполз на берег.
Но это было недалеко от берега, да?
Я не знаю, сколько это было. Вот поверьте, как-то уверенно, я вот почувствовал, что мне кто-то помог. Мне кто-то помог. Вот подтолкнул, и я не туда пополз, где вот глубина, а наоборот в сторону берега. Мало что я соображал, в воде тем более. Знаете, человек падает, и сразу паника и страх, и все. Угу. Никакого страха, поверьте, никакой паники не было. Я знал, что меня кто-то вырвал. Я опять вспомнил вот этого человека. Я понял, что это он.
Вы вспомнили вот то видение, которое было...
Как бы вот он меня раз
давно
и вытащил. Потом, когда я вздохнул в воздух, я опять, вот мне, чтобы разораться вот тут на берегу, там, сопли распустить, я зажал в комок, который во мне был, побежал домой, и там у нас парк между домом и этим озером. Я забежал в этот парк, посмотрел, никого ли нет, сел на пенек и страшно разрыдался. Я, наверное, полчаса плакал. Что это был, страх или эмоция какая-то, я не знаю. Но опять же, вот почему-то у меня был не страх не за себя, а мне было жутко обидно за тех людей, вот которые так просто меня толкнули, может, даже не со зла, просто толкнули, и даже никто не побеспокоился. Представляете, вот я плюхнулся, видимо, так незаметно, что никто даже меня и... Потом уже, когда я пришел домой, я маме никогда это не рассказывал.
А почему этот человек вас толкнул? Вот почему?
Он не со зла, нет, это просто... Там палка же длинная. Он, видимо, стал разворачиваться. Понимаете? Ну, а я там, что мне, сколько было там? 15 килограмм, что ли? Или там же меньше? И вот незаметно так вот подтолкнул. Я почти у края, самого края стоял, этого мостков этих.
А он сам не заметил, что...
Нет, конечно.
Да, это могло печально кончиться.
Да. И вот представьте себе, трагедия не произошло. Но вот после этого второго уже, как бы, я стал понимать, что меня кто-то...
Оберегает.
Есть какой-то оберег, да. И все. Потом, это никак не называли у нас в то время, ни Богом, ничем. Ну, там, я никому ничего не рассказывал никогда об этом. Вот. Но все время, значит, чувствовал вот это вот, меня кто-то вот предохраняет. Какая-то протекция, защита была. И везде так потом было. И на конкурсах, и на каких-то испытаниях. Я даже, я очень рискованный был человек во многих вещах. Где вот брал не посеньки шапка, вот многое такое тащил на себе. И тем не менее бросался в омут, как будто я знал, что меня все равно из этого омута вытащат. Вытаскивают постоянно.
Дорогие друзья, это была первая часть беседы с Павлом Зверевым, лауреатом всесоюзного и международного конкурсов, певцом, артистом Государственной филармонии и актером театра «Слово». А сейчас в исполнении Павла Зверева вы услышите псалм Давида на иврите. Jerusalem
Hello, ho!